Ну что ж, друзья, и вновь в студии передача о спорте, передача из студии Руба Радио, я ведущий Константин, мы возвращаемся, вернулись после длительного перерыва, мы вновь начинаем эту передачу, несмотря ни на жаркую погоду, несмотря ни на то, что происходит в мире, а особенно несмотря на наши технические неполадки, мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу, передача о спорте. Со мной в студии сегодня Марат. Здравствуйте, Марат.
Здравствуйте.
Марат любезно согласился нам помочь сделать сегодняшнюю передачу и посвятить ее одному большому событию, которое происходит сейчас по всей Европе. Событие, конечно, Кубок футбола Евро, в рамках которого разыгрывается среди 16 команд этот престижный кубок. Ну что ж, у Марата есть мнение обо всем, обо всех, а особенно о футболе, поэтому он вызвался нам сегодня помочь. Я хотел бы от лица студии Руба Радио поблагодарить его за это. Спасибо вам огромное, то, что вы, как говорится, с нами сегодня. Ну и, Марат, я первый вопрос спрошу. Как бы вы смотрели, вот сколько сейчас игр уже прошло в Евро? По-моему, прошло...
Прошел практически, почти все команды сыграли по два матча. Единственная группа, которая не сыграла два матча, это та группа, где играет Франция, Англия и Украина. Они играют завтра.
Да, вы забыли Швецию.
Швецию тоже, да.
Вот, то есть прошло около 12 игр сейчас, если я правильно понимаю. 12, 14, ну, короче, много уже, больше 10 игр прошло, 14 игр прошло, 16 игр из 16, вот, то есть сейчас уже можно судить о каком-то положении в таблице, сейчас мы можем смотреть, есть какие-то, определились какие-то аутсайдеры, появились какие-то лидеры, тем не менее, чемпионат вещь достаточно непредсказуемая, то есть сейчас нету определенных победителей, нету определенных аутсайдеров, то есть нельзя сказать, что какая-то команда уже вот зарезервировала себе путевку в плей-офф. На данный момент есть команды, которые как бы более или менее как бы обеспечили себе, как бы шансы у них наиболее велики, но нельзя сказать, что они вот стопроцентные, потому что, друзья, это футбол. Вот. Ну и поскольку сегодняшнюю передачу мы полностью хотели посвятить Евро, нельзя, конечно, не заметить то, что в Евро участвуют две команды, которые близки нам по духу и сердцу. Это команда сборной России и команда сборной Украины. Ну и я хотел бы как бы начать с анализа игр, просто обсудить, как они вот, как ваше мнение, как они сыграли, и вообще стоит ли им продолжать этим делом заниматься, и вообще что происходит сейчас в этих двух группах.
Да, конечно, Россия начала прекрасно чемпионат, они выиграли очень легко у Чехии 4-1, и по ходу матча они отлично держали мяч, прекрасно пасовали, взаимопонимание игроков было очень-очень хорошее, в составе России, в стартовом составе от 5 до 7 игроков Санкт-Петербургского «Зенита».
От 5 до 7, то есть в зависимости матче, от того, сколько на поле человек.
В первом матче, по-моему, вышли 5, во втором, по-моему, 7, если не ошибаюсь. Киржаков, я думаю, что Дик Адвокат, который теперь тренер сборной России, он выпустил Киржакова именно потому, что я думаю, он играет в «Зените», и он очень хорошо взаимодействует с полузащитой. Вот. И хотя Киржаков в первом матче ничего не забил, и очень много у него моментов было, но при этом он очень хорошо открывался, очень хорошо взаимодействовал с партнерами, и поэтому Адвокат его выпустил и на второй матч. А не Павлюченко. Хотя Павлюченко забил прекрасный гол в конце первого матча.
Насколько я знаю, этот гол считается один из самых красивых голов, забитых вот на данный момент в этом чемпионате. То есть он вошел то ли лидер, то ли в тройку лидеров вошел. То есть, но гол был блестящий. То есть он вошел двух защитников в коробки и с разворота пробил в девятку.
Да, несомненно. Гол один из лучших. Я думаю, что три лучших гола этого чемпионата – это вот гол Павлюченко, потом, может быть, не очень популярный выбор – это гол сборной Польши как раз во втором матче против сборной России. Их капитан Блащиковский отличный удар провел. И гол в сегодняшнем матче, который Пирло забил со штрафного удара.
Ну, а у меня вот вопрос. Раз уж мы заговорили обо второй игре сборной России – вам кажется, поменялась ли как-то динамика игры, например? Во-первых, играет тоже стартовый состав. Во-вторых, противник, сильный противник, но не сказать, что он является как бы фаворитом чемпионата. Но динамика игры вот по уровню игры мне показалось, что снизилась. То ли была установка на игру в ничью, то ли как бы не было такой вот динамики, не было такого задора. То есть я не знаю, как-то может, что на это могло повлиять.
Мне кажется, что просто соперник сборная Польши, она, в принципе, неплохая команда. Она в первом матче тоже очень хорошо сыграла с Грецией в первом тайме. Они выглядели, как будто они уже выиграют игру. И, к сожалению, во втором тайме они очень сдали, но я считаю, что Россия играла, в принципе, хорошо. Просто у них не было... В сборной Польши не дала им таких... В обороне сыграла намного лучше, чем сборная Чехии против России.
Ну, да, Андрей Аршавин, когда давал интервью в российской газете, он сказал, что у них они провели, вот, по сути, всего 4 атаки за всю игру. То есть одна из них, естественно, закончилась штандартом и голевым, ну, голевым пасом. Но то есть вы считаете, что дело зависит от обороны. А вот у меня, как бы, мое мнение повлияло на это как-то, вот мы сейчас немножко перейдем на другой предмет, повлияло ли как-то болельщики, то есть и вот инциденты с болельщиками на игру?
Я, честно говоря, не думаю, потому что игроки все-таки профессионалы, они на это, по-моему, не сильно обращают внимание, что происходит. Ну, конечно, там были какие-то инциденты среди болельщиков во время этого матча, которых потом писали в прессе.
Ну, то есть инциденты, конечно, начались и до матча, то есть во время, то есть во время до предматчевых, как так сказать.
Да, вообще, парадов. На самом деле, инциденты были даже после первого матча с чехами.
Во еще. Время даже.
В конце, по-моему, в конце игры, я читал, что после этой игры были несколько стычек между чешскими и российскими болельщиками. А перед матчем с Польшей российские болельщики решили провести такой марш по Варшаве. И был настоящий марш из 5000 болельщиков. Варшавская мэрия дала им на это
разрешение,
да. Но, в принципе, наверное, я думаю, что после того, как то, что произошло, они, наверное, об этом сожалеют. Потому что это, в принципе, была довольно такая провокационная акция, можно сказать. Если посмотреть на историю между Польшей и Россией, то, в принципе, марш по Варшаве, наверное, не обязательно было проводить до игры.
Ну, в принципе, в сегодняшнем интервью, которое читал, которое, в принципе, поляки уже, ну, не сказать, что оправдывались, но, в принципе, объясняли ситуацию, они преподнесли это так, что они, в принципе, не могли запретить людям приходить на стадион в такой формации, в какой они вот пожелают. То есть, если хотят они идти пятитысячной толпой по улицам, то есть им предоставили коридор, по которому они могут прийти, а идут они там с маршей. В принципе, я вообще видел видео, и как таковой марш, это, ну, нельзя назвать, потому что не было такой политической подоплеки. То есть они шли и просто пели песню, ну, там пели «Катюшу», конечно, ничего по-польски пели. Вот. Но на самом деле все, друзья, для тех, кто не в курсе сейчас, Российский футбольный союз вообще оштрафовали за нарушение во время первой игры, и сейчас вообще есть подозрение, что у них им могут продолжаться какие-то штрафные санкции. Насколько я помню, во время первой игры за фаер, брошенный на поле, и за то, что болельщики подрались со стюардами прямо во время игры, Российский футбольный союз оштрафовали на 150 тысяч долларов или евро.
Да, 150 тысяч долларов, и также они сказали, что если такое произойдет еще раз, то у сборной России отберут 6 очков во время следующего цикла отборочных матчей на следующий чемпионат Европы.
То есть это гарантированный, как бы, вылет из... Ну, не гарантированный, опять же, но...
Да, это 99%. Очень серьезно будет.
Вот. А есть возможность у игроков как-то повлиять на вообще то, что происходит, как говорится, за полем? То есть, я не знаю, как-то увлечь за собой. То есть, мне, например, вспоминается момент, когда играл российский «Зенит» и кипрский АПЛ, когда фанаты жгли фаеры во время игры, там было холодно, и дымом заволокло практически весь стадион, и когда игроки «Зенита» напрямую общались с болельщиками, то есть уговаривали их вообще прекратить все это безобразие, потому что там тогда тоже было грозило техническим поражением. Вот. Есть ли, как бы сейчас в век современных технологий, есть ли какая-то там возможность не скажу дико адвокатом, потому что, как бы, я не уверен, если он говорит по-русски, если честно. Вот. Но у игроков донести как-то вот эту идею, что это очень серьезно, это европейский матч, это не, как бы это говорится, не стычки местных фанатов, там, я не знаю, где-то, а это все-таки Европа, и у России есть большие шансы повлиять как-то вылететь из следующего чемпионата, либо как-то попасть на деньги, так сказать, по уличному, скажем, на 150 тысяч долларов, это, как бы, в принципе, для футбольного союза, думаю, что не сильно большие деньги, но, тем не менее, обидно за каких-то ваньков.
Да, да, совершенно верно. Я этот эпизод очень хорошо помню. Я помню, как Широков подошел к секции самых таких заядлых болельщиков, этих ультрас, и объяснил им популярно, что если они не перестанут заниматься тем, чем они занимаются, то «Зенит» просто выбросит из этого, из кубка. И на этом они успокоились. Я надеюсь, что как бы эти люди читают прессу, следят за футболом, и они поняли, насколько это серьезно, и они просто не будут больше заниматься такими вещами во время следующего матча, чтобы игрокам не надо было на поле к ним обращаться.
Ну, я имел в виду не прессу, я имел в виду обратиться напрямую. Например, тот же Роман Широков вел до недавнего времени очень активно Твиттер, сейчас он как-то более-менее подутих, его даже в одно время в шутку называли Роман Твиттер Широков. Вот, но... Есть, я думаю, что будет какая-то возможность у них повлиять. Мне очень порадовала картинка, которую я увидел в одной из польских газет, в которой было написано, что «Друзья русские, забейте на политиков, приходите к нам пить водку». Что-то вот в таком, то есть было написано граффити на одном из транспарантов, но идея такая, что не все поляки как бы озлоблены на русских, для кого-то вообще этот чемпионат – это... Просто возможность встретиться с друзьями, просто возможность, там, не знаю, выпить пиво или чего-то еще и посмотреть футбол, не обязательно вот эти драки.
Да, конечно, я думаю, что для большинства людей именно так оно и есть. Это очень маленькое количество таких фанатов, которые едут на эти чемпионаты, чтобы с кем-то подраться именно. Потому что я, к примеру, был на чемпионате Европы в 2004 году в Португалии, и все прошло, в принципе, без всяких эксцессов, и все болельщики с друг другом знакомились, пили пиво, ходили там на всякие вечеринки и вообще отлично проводили время.
Ну что ж, будем надеяться, что 2018 год, когда Россия будет принимать чемпионат мира, пройдет без всяких эксцессов для любой сборной, для любых людей, которые решат его все-таки посетить. Ну что ж, я думаю, довольно про Россию мы сейчас поговорили. Давайте поговорим про другую страну. Такая страна – это Украина, незалежно, которая... будет играть завтра, у них будет... Завтра у нас какой день? Завтра у нас пятница... Вот не могу сказать, какое число. Не помню. Короче, завтра в пятницу пройдет игра между Украиной... Завтра 15 число, правильно? Завтра да. Пройдет между Украиной и Францией, насколько я понимаю.
Да, завтра Украина играет с Францией.
И Англия. Англия, соответственно, будет играть со Швецией.
Со Швецией.
Ну и как вы считаете, вообще вот... Украина на данный момент сыграла только одну игру, которую она... очень удачно, уверенно выиграл он, но как бы вы можете поподробнее рассказать об этом матче?
Было интересно его смотреть, потому что я вот слушал всяких разных специалистов из разных стран, и практически об Украине мало кто что-нибудь знал, разве что все знают Шевченко, и больше про Украину никто особо ничего не знал, и шансов им... особенных не давали в матче со Швецией, и они вышли и сыграли просто отлично, они не просто выиграли, они играли в атакующий красивый футбол, конечно, Шевченко тряхнул стариной, забил два прекрасных гола головой, но я бы еще выделил двух игроков, о которых я в принципе, читал еще до этого чемпионата, о которых не так много известно было, два молодых полузащитника, один, который играет слева, один, который играет справа, одного зовут Ярмоленко и второго зовут Коноплянко, им обоим по 22 года, и они просто затерзали защиту Швеции в этом матче. Они прекрасно, у них прекрасный дриблинг, отличная скорость, и у них очень хорошее взаимопонимание с партнерами. И шведы, то ли они толком не подготовились к ним, то ли еще что-то, но у них было очень-очень много проблем с ними. Насчет Ярмоленко, одна интересная вещь, что Ярмоленко, в принципе, был виноват в единственный гол, который Швеция забила, это был после того, как Ярмоленко, у него мяч с головы срезался, когда он пришел помочь своей защите около своих ворот. Но потом он это себя реабилитировал и пробежал по краю, накрутил там защитника, отдал отличный пас прямо на голову Шевченко. Просто на блюдечке за голубой каемочкой, что называется.
Ну хорошо, вот единственный гол, который был забит в ворота Украины, был забит Златаном Ибрагимовичем, который вообще, как говорится, звезда первой величины, которая играет за как бы ведущую европейскую команду.
Да, Милан.
Да, но хотелось бы мне спросить, как вы считаете, судейство в этой игре, оно было объективным или нет? Потому что единственный гол, который был забит ворота Украины, был забит в тот момент, когда один из игроков лежал на поле с очевидной травмой. И как бы судья игру не остановил, и в тот момент, как говорится, Украина пропустила этот мяч. То есть, насколько объективно это было, по вашему мнению, и как бы если... То есть, Понятно, что вы на такой чемпионат, опять же, простых людей не набирают в рай в качестве рефери, но все равно есть какая-то объективность в этом?
Честно говоря, вообще, когда игрок падает на поле, то по правилам, которые изменились несколько лет назад, то судья не обязан останавливать матч. Он обязан остановить матч только в том случае, если он считает, что игрок получил действительно тяжелую травму. Скажем, если там был удар в голову или что-нибудь в этом роде. И он, видимо, в этом моменте просто не посчитал, что украинский игрок был достаточно травмирован, чтобы остановить игру. Но в принципе, судейство в этом матче, мне показалось, было объективно. Я бы не сказал, что оно было какое-то, чтобы он свистел в одну сторону.
Ну, карточки он раздавал точно в одну сторону. То есть команда Украины, по-моему, единственная команда, которая до сих пор не получила карточек вообще. В частности, потому что они сыграли только одну игру. Но он всего выдал две желтые карточки. Это, по-моему, самое маленькое, что было выдано вообще за весь... матч. Если не ошибаюсь, Россия еще не получила... Нет, Россия уже получила карточки, они получили во второй игре получили карточки. А что вы скажете про... Вот мы сейчас не про Украину говорим, а вообще я заговорил про карточки, мне прямо вспомнилось. Самая первая игра, которая получилась, как ни странно, одна из самых зрелищных игр, в которой, как говорится, было все. В ней было и желтые карточки, и красные карточки, и пенальти, и отбитые пенальти. То есть в ней было все. У вас есть как-то, как говорится, про это вообще как... Вы можете нам что-то про эту игру рассказать? Я напомню, что играла Польша с Грецией.
Да, конечно. В этой игре эту игру судил испанский судья. И, к сожалению, у испанских судей почему-то, я смотрю Ла Лигу довольно много, у них такое есть мнение, что они должны себя как-то показать в игре, что люди пришли смотреть на них, а не на игроков. Они очень демонстрационно любят раздавать всякие желтые и красные карточки и подбегают к игрокам, там прямо в лицо им. Кидают их, вообще делают это очень часто. И, в принципе, по-моему, испанский судья очень-очень перестарался в этом первом матче, потому что, по моему мнению, эти две желтые карточки, которые он дал греческому игроку, в результате которого тот был удален, были просто совершенно... Я был просто в шоке вообще, потому что ни в первом, ни во втором моменте там не только желтой карточкой не пахло, там даже не было, в принципе, даже штрафного удара. В первом эпизоде греческий игрок просто выиграл мяч головой, а во втором эпизоде он поскользнулся, даже не задел игрока и получил вторую желтую карточку, и его отправили с поля. Так что это было, по-моему, совершенно необъективно. Причем я думаю, что судья настолько себя плохо проявил в этом матче, что я не уверен, если он будет еще судить. А потом мне было интересно посмотреть статистику этого судьи. Он в 30, насколько я точно не помню, но где-то в 38 или 39 матчах в Ла Лиге в этом году он ухитрился выдать что-то 19 красных карточек и 38 желтых. То есть он очень...
Не скупится на карточке.
Да, он очень-очень любит это делать.
Вот. А насчет карточки, которая была на голкиперу, как бы вы считаете, это оправдано было? То есть вообще это... Ну, я не знаю, как бы с одной стороны, это, конечно, был такой не очень красивый фол последней надежды, то есть игрок выходил один на один с вратарем, но второй как бы... С другой стороны, я не увидел там такого вот нарушения от вратаря, который, в принципе, был удален.
Ну, в этом эпизоде у судьи нет, в принципе, выбора, потому что по правилам, если игрок цепляет нападающего, который вот-вот забьет гол, и там был совершенно чистый гол, если бы он его не зацепил, то у судьи нет никакого выбора, он обязан ему дать красную карточку.
Ну, а тем не менее, вратарь был, естественно, удален с поля, был срочно замененный игрок, и вратарь, который вышел, в принципе, который... про которого тоже люди так почесали головами, типа, кто? У него такая смешная фамилия, Тытынь.
Да, да.
Вот. Он, в принципе, в первые же 10 секунд, в принципе, оправдал свое присутствие в команде, то есть он...
Да, я, честно говоря, футбол смотрю очень долго, я не припоминаю такого момента, чтобы вратарь вышел на замену и тут же отбил пенальти. Просто вот не помню такого. Человек просто герой. И отлично сыграл, кстати, во втором матче тоже. Так что будет очень интересно посмотреть, кого же все-таки поставит на третий матч польский тренер, потому что существенная дисквалификация закончится. Он был дисквалифицирован на один матч, то, что он получил красную карточку. Так что у него будет выбор между этими двумя вратарями. В принципе, будет очень интересно посмотреть, кого он поставит на третий матч.
Ну что ж, друзья, давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу. Вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Спасибо.
придумал, скажи, эти пробки. В переулках зима затаилась и ждет, что же будет. Мы с тобою в железной коробке. Ты давно не любовь, просто чем-то похожие люди. Я чувствую, как звенят твои нервы. Шестера не выдержит, дернет первый. Мне в форточку дует холодный ветер. Волна зашипит и испортит песню. Ты мне предложишь быть снова вместе. Я промолчу из-под лобья рока. Все возможно могло быть иначе, если б не эти ужасные пробки. Кто-то меряет время часами, а я живу от зимы до зимы. Мы с ней, видишь ли, дёски. Я питаю себя чудесами. Но ты же всё понимаешь. Ровно три перекрёстка. Я чувствую, как звенят твои нервы. Шестёра не выдержит, дёрнет первой. Мне в форточку дунет холодный ветер. Волна зашипит и испортит песню. Предложишь быть снова вместе. Я промолчу из-под лобья робко. Все возможно могло быть иначе, если б не эти ужасные пробки. Форточку дунет холодный ветер. Волна зашипит, испортив песню. Ты мне предложишь быть снова вместе. Я промолчу из-под лобья ровно. Все возможно могло быть иначе, если б не эти ужасные пробки.
Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь.
В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AGST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руба Радио слушают тысячи бастончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руба Радио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руба Радио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
RuboRadio.com.
Ну что ж, друзья, мы вновь в студии. Мы вновь в студии с передачей о спорте. Мы разговариваем про Евро-2012, которое происходит в России и на Украине. А, между прочим, похвастаюсь, я только что вернулся с России и Украины. То есть я был в той и другой стране. А, и видел, как говорится, как Украина готовится, то есть матч, чемпионат проходит в Польше, Украине, а я был на Украине, то есть, а Россия играет, то есть как бы вот два из трех я, как говорится, отметился в двух из трех стран. Вот. Ну что ж, друзья, давайте поговорим сейчас еще немного о наших командах. Хотелось бы знать, понять, есть ли у них шансы выйти в плей-офф и как говорится, что дальше. Ну, вышли они в плей-офф, что будет дальше?
Да, ну, конечно, у России шансы очень хорошие, так как они лидируют сейчас в своей группе, они на первом месте. Вот. И последний матч у них с Грецией, которая, наверное, одна из самых худших команд на этом чемпионате, ну, вместе с Ирландией. Так что я думаю,
Я не знаю, вы так хорошо думаете о команде, о голландцах. По крайней мере, Греция сыграла одну игру в ничью, голландцы пока проиграли две.
Нет, да, конечно, но какие у них были соперники все-таки?
Ну ладно, мы просто так говорим о статистике. То есть, если они не проигрывают Греции, то есть, то они автоматически выходят в плей-офф. Все зависит от того, либо они сыграют в ничью, либо они выиграют. То есть, если они выигрывают эту игру, они автоматически проходят в плей-офф, и они проходят на первом месте. Соответственно, они будут играть с более слабым соперником в первом раунде плей-офф. Я говорю более слабым, каких, в принципе, сейчас нет. То есть в этих матчах играют только сильные команды, но более слабый соперник достанется России, если они выиграют в этом матче. Ну, а если они сыграют ничью, тут уже, как говорится, расклад совершенно другой пойдет. То есть, в смысле, неправильно. Если они сыграют ничью, то есть они все равно выйдут. Все зависит от того, как другие команды сыграют. Место их будет определено, как сыграют две другие команды.
Да, да, им главное не проиграть, потому что в этом смысле тогда их и Польша, и Чехия может обойти.
Ну, да, если они проиграют Греции, и как бы предпосылок на данный момент нет, как говорится, постучим по дереву, но тем не менее, если они проигрывают Греции, тогда России поможет только чудо, тогда России поможет только Чехия, которая обыграет Польшу.
Да, вообще, на самом деле, я не знаю, я смотрю на таблицу, может быть, мы немножко неправильно сказали, потому что в последнем матче Чехия играет с Польшей,
да.
То есть как бы и Чехия, и Польша выиграть этот матч, конечно, не могут.
Uh-huh.
Вот. Так что у Чехии максимум они могут набрать 6 очков, а Польша может набрать максимум 5 очков.
Да.
Вот. Если они сыграют в ничью, то Россия так и так все равно проходит в следующий раунд, даже если они проиграют грекам.
Да, ну у кого более высокие шансы будут? У Польши будут более высокие шансы. Прошу прощения, если они сыграют ничью, Чехии надо будет добрать 5 голов для этого, что, как говорится,
да,
с одной стороны, невозможно, с другой стороны, маловероятно. Ну, а про наших западных соседей, про Украину, естественно, они сыграли только одну игру, поэтому сейчас немножко рано говорить, какие у них шансы есть, но, тем не менее, по тенденции, допустим, Украина сейчас лидирует с 3 очками, Франция и Англия с 1 очком, и Швеция, соответственно, с одной проигранной игрой. А какие у них шансы при, как говорится, если они следующую игру с Францией, ну, скажем, проиграют?
Ну, я думаю, шансы у них очень сильно увеличились, конечно, потому что они выиграли первый матч, и 3 очка это очень хорошо. Даже если они проиграют Франции, у них все равно еще все остается в своих руках, потому что последний матч у них с Англией, и Англия в данный момент выглядит очень даже, ну, не впечатляюще, мягко говоря, да. Вот, и тренер, я думаю, что матч Англия и Франция, ну, по моему мнению, был, наверное, один из самых скучных, потому что Англия практически поставила всю команду перед своими воротами и очень редко атаковала. И не показала каких-то своих амбиций. Но, с другой стороны, в третьем матче у Англии сможет сыграть Уэйн Руни, который дисквалифицирован на первые две игры. Так что это, в принципе, конечно, усилит сборную Англии. Вот. Но у Украины все в своих руках сейчас. И я считаю, что шансы, конечно, выйти есть.
Вот. Ну, а вам не кажется, что насчет Англии у них есть такой стереотип? Поскольку в Англии проходит чемпионат, который называется Barclays Club и премьер-лига, то есть там играют одни из самых сильных игроков в мире, но эти игроки не являются подданными королевы, они играют с разных стран. Там же играл и Аршавин, также, там же и играл Златан, не Златан Ибрагимович. Там же и, ну, в принципе, там все сильные, все сильные бомбардиры сегодняшних команд, то есть они, в принципе...
Да, Ван Перси там играет.
Да. Ну, Ван Перси немножко... Ван Перси пока не отличился сильно. Вернее, он отличился, но недостаточно, чтобы помочь как-то своей команде. Давайте проговорим про бедную несчастную Голландию, которая, несмотря на достаточно сильный состав, проиграла уже две игры и таким образом, как говорится, резко уменьшила свои шансы на выход в плей-офф.
Да, Голландия практически уже лежит в гробу, осталось только забить крышку кому-то. Вот. И это, конечно, самая большая неожиданность чемпионата, потому что перед началом чемпионата Голландия наравне с Испанией и с Германией считалась одним из главных фаворитов. Вот. И сами голландцы полностью шокированы, потому что они отлично провели отборочный турнир, выиграв все матчи и прекрасно выглядели в играх до чемпионата Европы, в подготовительных матчах тоже все выиграли. Вот. И с тех пор, как они попали в группу смерти, то они как бы умерли. Но все началось с первого матча с Данией, который они, в принципе, сыграли очень даже неплохо, имели очень-очень много моментов, но просто не смогли их реализовать, и Дания забила свой гол и сумела выиграть этот матч 1-0. И это поставило Голландию сразу в очень тяжелое положение. Им пришлось второй матч с Германией выигрывать, и в этом матче у них, в принципе, не особо чего много получалось. Они просто выглядели очень разрозненно, не совсем не как команда, а как просто набор очень-очень хороших индивидуальных игроков, которые вместе у них никак ничего не получалось. И у них был буквально отрезок, я думаю, на 10-15 минут после того, как они забили гол, когда они выглядели действительно неплохо.
И они и контратаки хорошие проводили, и быстро убегали к противнику, к воротам, но, как говорится...
Да, у них многое зависит от Робина. Я считаю, что у Робина есть такая привычка брать игру постоянно на себя и полностью игнорировать своих партнеров. И он уже стал настолько предсказуем, что каждый раз, как он получает мяч, он просто пробегает по краю, потом срезает в середину, пытается обыграть одного защитника и ударить по воротам где-то метров с 25. Вот. И в конце концов, в минуте к 70-й до него наконец дошло, что у него все-таки неплохие партнеры, не мешало бы их немножко использовать. После этого игра у Голландии пошла намного лучше.
Да, но вообще поговорим про группу Б, они достаточно интересные, интересные команды. Например, Дания, которая... в первую же игру она обыграла Голландию со счетом 1-0. И вот буквально вчера показала отличную игру против Португалии. Им не удалось их обыграть, но это была одна из самых зрелищных игр, мне так показалось. То есть, это игра стоит сейчас на первом месте, делится Россия по количеству забитых голов вообще в игре. То есть было забито 5 мячей, точно так же, как в первой игре России против Чехии.
Да, я согласен. Я думаю, это был самый интересный матч чемпионата. И не только потому, что 5 голов было забито, а потому что, в отличие от матча Россия-Чехия, игра была не односторонняя, менялось все время, было очень много интриги в ней, счет постоянно менялся, то одна команда вышла вперед, потом другая сравняла, опять вышла команда вперед. Вот.
И, да. Португалия, по-моему, забил вообще за 3 минуты до окончания основного времени.
Да, совершенно верно. Варелла вышел на замену и как бы сохранил, наверное, жизнь Роналду, потому что его там уже готовы были португальские болельщики растерзать после того, как он просто промазал 2 таких момента, которые он обычно с закрытыми глазами забивает, когда он играет за Реал Мадрид. Вот, особенно второй момент.
Давайте поговорим про второй момент. Вы пишите нашим слушателям, которые, если им не довелось увидеть эту игру, вообще что там происходило.
Да, второй момент был просто потрясающий. Роналдо получил мяч, выскочил 1-1, и он был настолько 1-1, он был почти как буллит в хоккее. То есть никого рядом совершенно не было. В таких моментах он обычно очень хорошо распоряжается мячом и как-нибудь замахнется, на замахе обведет вратаря и спокойно положит в пустой угол. Вот. Но, видимо, на него столько давления, когда он играет в сборной Португалии, что в этом моменте он немножко психанул,
да?
Замешкался. Даже не замешкался, а наоборот. Я бы сказал, что он слишком поторопился и сразу сделал удар и попал в ворота.
Он не попал в ворота.
И то же самое случилось в первом тайме. Вот. То есть он как бы обычно он очень хладнокровно распоряжается моментами, просто выдумывает такие вещи, которые большинство игроков даже в голову не приходят. Вот. А пока в этом чемпионате, он, когда у него есть, появляется момент, он просто как-то так довольно тупо бьет и попадает либо вратарь, успевает спокойно отбить, либо он вообще не попадает в ворота.
Ну что ж, в группе Б вообще самый интересный расклад сейчас. Сейчас лидирует Германия с 6 очками, Португалия и Дания делят второе место, так сказать, то есть второе и третье место с 3 очками, и Голландия на последнем месте, у них 0 очков. Но что характерно, все будет зависеть от двух игр, которые будут сыграны в третьем туре, как говорится, в третьем отборочном туре. У Голландии до сих пор есть шансы, как ни странно, выйти в плей-офф. То есть если Голландия выиграет следующую игру со счетом
два мяча,
более, и Германия выигрывает свою третью игру, у них, в принципе, совсем реальный шанс выйти в плей-офф.
Да. Даже не шанс, а они проходят. Германия выиграет последний матч, и Голландия выиграет свой матч с разницей 2 мяча, что вполне возможно, то они проходят следующий раунд, несмотря на то, что они проиграли первые 2 игры. Вот. Но самое интересное, что у Германии как бы есть немножко... У них есть такой момент, что в третьем матче Германия как бы, она может сыграть так, чтобы сделать так, чтобы Голландия не прошла в следующий раунд. Они могут, если они даже сыграют ничью, для них это вполне устраивает, и они выходят с первого места, а Голландия вылетает из турнира, и таким образом они избавляются из одного из своих главных конкурентов на титул.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, Германия при своих 6 очках, у них еще нету 100% гарантии прохода в плей-офф. У них сейчас разница между забитыми и пропущенными мячами 3-1. Соответственно, если они следующую игру проигрывают с разницей в 2 мяча, они сравняются, в смысле, либо Португалия, либо Дания их обгонят. Вот. И да. если как бы... То есть у них сейчас есть шанс, если... за Голландию я не знаю, кто еще болеет, но, как ни странно, шанс у них есть. Я не знаю, математически, как он оправдан или нет, то есть какова вероятность того, что это произойдет, мне как бы тяжело сказать. Германия будет играть с Данией, то есть если Дания обыгрывает Германию, у них, соответственно, будет, у них будет 6 очков, и если Португалия обыгрывает Голландию, у них будет тоже 6 очков. Правильно сказал? Голландия.
Да. Ну, вот. Единственное, что Голландия может пройти только если они выиграют. Таким образом, Португалия останется на 3 очков, потому что Голландия играет последний матч с Португалией.
Не-не, если Дания Португалия выигрывают свои игры, и у них разница в забитых мячах превышает 2, соответственно, Германия проигрывает. Математически Германия выходит на 3-е место.
Да, это правда.
И все, как бы. При своих 6 очках они вылетают и не попадают в плей-офф. То есть, опять же, мы сейчас говорим про чисто математические вероятности, но, тем не менее, ни одна команда сейчас вот на 100% шанс после 2 игр не получила. Сейчас посмотрим, как сыграет Украина.
Группа смерти как бы оправдала свое название.
Да. Вот. Ну что, какие еще новости, какие мы хотели еще новости обсудить сегодня про Евро?
Ну, я думаю, можно сказать о сегодняшних матчах, к примеру. Хорватия сегодня сыграла с Италией. Хорватия пока выглядит очень даже хорошо. Они сейчас, у них 4 очка, как и у Испании в этой группе. В первом матче они без проблем выиграли у Ирландии. И очень хорошо выглядит нападающий Манджукич, про которого, наверное, почти никто не слышал до этого чемпионата. Если слышали, то вам надо, наверное, какой-то орден присудить. Вот. Он играет, как я узнал, за Вольфсбург в Бундеслиге и ничем вроде себя особенно не проявлял в этом сезоне. Вот как он попал на чемпионат Европы, он уже забил 3 гола, является одним из главных бомбардиров теперь вместе с Дзагоевым. Кто еще забил 3 гола?
Сейчас я вам скажу. Забил 3 гола Алан Дзагоев и забил 3 гола Марио Гомес из Германии.
Да, совершенно верно. Вот. И Манджукич, в общем, он доставляет очень много проблем в защите. Он очень высокий такой здоровый нападающий, который очень хорошо двигается и отлично играет головой. И в тандеме с Еловичем, который в этом году перешел из шотландской лиги в Эвертон, и просто прекрасно стал играть с первого матча за Эвертон в Англии, очень всех удивил своей отличной игрой. Так что у Хорватии есть два классных нападающих, которые могут забить, и для этого, поэтому у этой команды всегда есть шансы выиграть. А сегодня они сыграли в ничью с Италией. В первом тайме они, Италия, в принципе, играла намного лучше, и в конце концов свое преимущество реализовала. Пирло забил потрясающий гол со штрафного удара. Это первый гол в этом чемпионате, который был забит со штрафного. Посмотрите, гол очень-очень красивый. Он ударил так, что просто ни один вратарь бы не вытащил. Вот. Ну а во втором тайме Хорватия перехватила инициативу. Отлично заиграл Модрич, главный дирижер команды. И в конце концов тот же самый Манджукич забил свой третий гол, сравнял счет. И Хорватия теперь имеет 4 очка. Так же, как и Испания, которая сегодня легко выиграла у Ирландии.
Да, испанскую игру, по-моему, стало неинтересно смотреть после первого, ну, давайте сказать, до второго гола. То есть второй гол был забит Дэвидом Сильвой в начале второго тайма, и после этого как бы игра пошла настолько в одни ворота, что, ну, мне лично, я закончил смотреть игру, когда счет уже дошел до разгромного 4-0, но, тем не менее, я не закончил смотреть игру. В смысле, я не дождался окончания, не дождался финального свистка, потому что там все было ясно. Но, тем не менее, радует, что Фернандо Торрес наконец-то появился на горизонте. То есть он у него, как и у Киржакова, как и, в принципе, и у нескольких нападающих, были несколько запоротых таких, стопроцентных, как говорят, шансов в первой игре. Вот. Ну, и сегодня он отличился, забил два гола в начале и почти, ближе к концу игры. То есть,
да,
и, в принципе, даже красивые голы. Мне, не знаю, мне вот... как бы мнение стороннего человека, как бы один был, вообще был. То есть.
Да, совершенно верно. Интересно еще то, что в первом матче испанский тренер Дель Боске решил выйти вообще без нападающих. Все время спорили, кто же все-таки у Испании выйдет в нападение, потому что Давид Вия, их лучший нападающий, отсутствует до сих пор из-за травмы. У него сломана нога, он все до сих пор еще не играет. Вот. И все говорили, кто же выйдет в нападение, будет ли Торрес, будет ли Негредо или будет Йоренте. И Дель Боске всех удивил, не выпустив ни одного нападающего, выпустив 6 полузащитников. А на месте нападающего играл Сеск Фабригас, который, в принципе, и забил гол в первом матче. Вот. Но он так играл, как оттянутый.
По-моему, Иньеста тоже отличился в первой игре. Тоже полузащитник такой.
Ну, в первой игре Испания забила только один гол.
Ну, он, по-моему, то ли голевую передачу отдал, то ли он прямо атаковал постоянно. То есть он одним из героев матча считался.
Да, вообще. Конечно. Но вот просто интересно было, выйдет ли Испания на второй матч тоже без нападающих. И Дель Боске все-таки решил именно Торреса поставить в состав. Хотя Торрес, в принципе, с тех пор, как он перешел в Челси, у него все время проблемы с... У него никак не получается и игра, но в этом матче он выступил просто отлично. Первый гол он забил просто практически сам. Там немножко замешкался защитник Ирландии, который не вовремя выбил мяч, и Торрес у него отобрал мяч и просто красиво прошел в сторону и мощнейшим ударом загнал его под перекладину. Вот. Но интересный был выбор, что именно Торреса, а не Негредо и Ренте, он выпустил. Также еще... Такой интересный тоже момент, Роберто Солдадо вообще не попал в команду, хотя в этом году просто прекрасно выступил за Валенсию, забивал кучу голов, намного лучше Торреса, но в последний момент его команду не взяли. Вот. Ну, Испании, конечно, группа, в принципе,
не самая сложная.
Не самая сложная, я, наверное, думаю, в принципе, из Ирландии. Ирландия, конечно, все-таки намного слабее, чем три остальные команды в этой группе. Я, в принципе...
Что странно, удивительно. Они играли в отборочных турах, они играли с Россией, и они вышли, как бы они на втором месте в группе были в отборочных турах. Они, в принципе, проиграли России всего 2 очка, насколько я помню. То есть они держались почти до самого конца, не было понятно, кто займет лидирующую позицию.
Да, но у них команда, она просто крепкая духом, но, в принципе, уровень самих игроков просто довольно низкий по сравнению с другими командами. Потому что, как интересно сегодня сказали комментаторы в этом... во время матча, то когда у Испании выходили на замену такие игроки, как Касорло и Фабригаза, которых платили там 35-40 миллионов, а у Ирландии выходили какие-то не совсем известные игроки, которые играют где-то в низших дивизионах в Англии. Вот. И потом в отборочных матчах, я помню, когда они вышли, они играли с Арменией, кстати, матч. Я каким-то образом я ухитрился посмотреть эту игру. Вот. Армения их просто возила полностью, несмотря на то, что у Армении довольно... Почти в начале матча удалили игрока, они играли в 10-м оставшийся матч. и Ирландия просто не могла почти дотронуться до мяча. То есть они, в принципе... И еще такая статистика интересная, что у Испании самый низкий процент пасов. У них только 70% пасов попадает куда надо.
Да, и, по-моему, по статистике один из... Подождите, сейчас я безбожно навру, но, по-моему, сегодня было... Подожди, сегодняшний или вчерашний игры? Нет, это я сейчас думаю про немецкую команду, в которой показывали статистики, что игрок, который забил оба гола в Марио Гомес, он вообще ударил по мячу 3 раза за весь чемпионат и, в принципе, 3 раза забил. То есть не было осечек вообще. То есть я сейчас про Германию подумал.
Да, но это типичный Марио Гомес вообще.
Вот. Но и давайте поговорим про игроков, которые не смогли приехать. Вот мы, когда с вами общались до начала передачи, я, конечно, немножко дурака свалял, обозвал бедного Кришета
Хусти.
Вот. И Кришета, и Хусти являются игроками команды «Зенит» Санкт-Петербург. Но, тем не менее, оба игрока играют за сборную, и Доминика Кришета играет за сборную Италии. Доминика Кришета не приехал на чемпионат из-за проблем, из-за договорных матчей. Вы слышали что-то об этом?
Ну да, конечно, в Италии сейчас разгорелся очередной скандал о договорных матчах, и в него вовлечены были многие игроки, и некоторые из них не попали.
Тренеры тоже.
И тренеры также, да, причем самые такие известные. И в том числе и Кришета, видимо, попал под каток, что называется.
Ну, Кришета вообще, у него не было такой... Он просто решил остаться, чтобы, как говорится, очистить свое имя от клеветы, и он принял решение не ехать на этот чемпионат. То есть.
Да, но интересно то, что Кришета играет же в российской лиге за «Зенит», правильно? Так что
да.
Я не совсем уверен, как он мог быть вовлечен в этот скандал.
Потому что этот скандал
раньше,
с 2009 года там
начался. Да,
вот. Но команда «Зенит» и Лучано Спалетти уже пообещали Кришета, что несмотря на то, что будет происходить несмотря на решение суда, как бы у него всегда гарантировано место в команде, и поэтому ему не нужно переживать, но тем не менее он решил, что честь дороже. Вот.
Да. Интересно то, что из-за этого Прандели, тренеру Италии, приходится использовать Де Росси в защите, который вообще, я не помню никогда, чтобы он в защите играл, он обычно полузащитник защитного типа, но сейчас вот в этом матче с Хорватией он играл в центре защиты.
Ну что ж, вот такой вот мы сделали вам мини-обзор Евро. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Мы сделаем, наверное, еще пару передач, ну, как минимум одну передачу. Расскажем вам, как говорится, чем все это закончилось и не закончилось, чем закончился отборочный тур и что происходит на следующей неделе. Друзья, я напоминаю, что вы слушаете передачу «Мобила». С вами был я, Константин, а также мне сегодня помогал Марат. Огромное вам спасибо.
Спасибо за приглашение.
Что ж, друзья, если у вас есть вопросы ко мне или к Марату по поводу футбола или какие-то советы, обращайтесь к нам на Фейсбуке, пишите нам в чате, мы обязательно вам отметим. Если вы хотите, как говорится, если у вас есть какие-то идеи по поводу нашей сегодняшней передачи, смело их отсылайте. Это была передача о спорте. Спасибо, друзья, за то, что вы нас слушаете. До новых встреч.
В эфире RuboRadio.com.